Сегодня такую тему избрали. Тема, конечно, очень широкая, я бы сказал, обширная и даже безграничная. Потому что что такое основные проблемы духовной жизни современного человека? Основные проблемы. Представляете, тут сразу что-то такое невольно вызывает некое даже, я бы сказал, содрогание, поскольку этих проблем действительно очень много, и они на самом деле безграничны. Но есть некоторые, которые можно все-таки выделить и их назвать в качестве, может быть, основных. Вот для того, чтобы было понятно, почему я произнесу некоторые эти проблемы, затрону их, то хочу напомнить, в чем суть религии, в частности, христианской? Как только сказали мы слово «религия», мы невольно поднимаем свой внутренний взор вверх. Мы как-то отрываемся несколько вот от тех устоев, или, я бы сказал, от тех проблем даже, от той обыденной жизни, от той суеты, от тех забот и вопросов. Религия, то есть нечто, что, оказывается, находится где-то выше всего этого. И более того, и это высшее призывает человека. Мы часто называем это высшее духом, духовностью. Кстати, по христианскому учению сам Бог есть дух. Дух – это не что-то материальное, а это именно дух. Вот вы скажете, что такое дух? Я не знаю, как вам сказать, что такое дух. Я не знаю, как кто скажет. Но скажите, закон тяготения – это что такое? Где он? В каком месте? В каком месте? В каком предмете? Или, напротив, все предметы в нем? Или все мы в нем? Вот как закон тяготения, которому мы все подчинены, в котором мы все живем, так по христианскому учению является и Бог, которым мы называем Духом. Но если законы физического мира, они, скажем так, они не имеют интеллекта, они просто таковы, они просто так действуют, они просто неизбежны, то когда мы говорим о Боге, мы подразумеваем нечто другое. Христианство утверждает, что началом не только жизни, но началом всего бытия является Он, Бог. Как? Мы обычно, когда говорим о начале жизни, то подразумеваем какую-то такую же подобную этой жизни точку отсчета или начала. В данном случае мы встречаемся с нечто другим. Когда мы сказали, что Бог есть Дух, то этим самым мы сказали о том, что это начало всего существующего, и, следовательно, только соответствие этому началу дает человеку то благо, к которому он стремится. То есть очень интересная дальше, так сказать, мысль христианская. Человек есть образ самого Бога. Так написано в Библии. И так на самом деле есть. Образ Божий, говорится. О чем говорится здесь? Ну, конечно, не о нашей этой телесности, которая сегодня есть, завтра нет. Сегодня она выглядит таким образом, а завтра остался один прах. Речь идет о той духовной стороне, я бы сказал, о том духовном содержании, которое присуще человеку. И вот основная религиозная мысль. Как в этом во всем всемирном, скажем, бытии, источником его, началом его является духовное начало, которое мы именуем Богом, так и в жизни человеческой, в жизни каждого человека, и в жизни, конечно, и народа, и любого общества, оказывается определяющим началом всех параметров жизни, я бы сказал, всех направлений человеческой деятельности, и характеризующий как раз это все является духовное состояние человека. Вы знаете, здесь мы сталкиваемся с очень серьезным философским вопросом. Поскольку все те, кто, так сказать, учились в советское время и учились марксизму-ленинизму, то, наверное, помнят одну из основных формул, что бытие определяет сознание. Бытие, то есть совокупность вот этих внешних всех вещей, оно в конце концов определяет сознание. Христианство говорит – нет. Это лишь отчасти самая суть и основной закон существования человека – это его духовное состояние. Что это значит? Знаете, в Евангелии есть интересные слова. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, увидят». То есть, вы слышите, о какой духовности речь идет? О какой-то чистоте души, которая, оказывается, имеет такое колоссальное значение, что человек может, оказывается, войти в то состояние блага, которым является сам Бог. Как христианство понимает это духовное состояние? Она говорит, что в каждом же человеке есть и добро, и, к сожалению, зло. И то, и другое. Причем очень часто это ненормальное начало или злое начало, как часто оно сводит нас с пути, правильного пути жизни. Как наше тщеславие, наша гордыня, наше самолюбие, наша алчность и так далее. Посмотрите, во что превращает человека. Мы же все это понимаем, особенно когда видим других людей. На себе мы не очень это понимаем, себя не видно, потому что всегда мы хороши. А на других людях это очень хорошо видно. Мы видим, что происходит с человеком. Поэтому мы говорим, как он лжет. Разве так можно? Как он ворует? Откуда это все идет? Вот христианство и утверждает, что оказывается, все это исходит из духовного состояния человека. Поэтому оно говорит, самым главным для человека является это, если будем говорить так, созидание и сохранение таким своего духа, который бы действительно был подобен самому Богу. Церковь называет некоторых людей святыми, но называют это тех, которые действительно очистили вот этой всякой, я скажу, от всех гадостей этих, которые присутствуют в человеке. Всем понятно, о чем идет речь. Лицемерие, лукавство, обманы, ложь и так далее. Называют их даже святыми. Но к чему все это приходится говорить? Что, оказывается, основным законом человеческой жизни является не что иное, как то положение, что мое духовное состояние определяет все параметры моей жизни. И никуда человек от этого уйти не может, потому что это есть закон, бесспорный и окончательный закон жизни. Поэтому христианство обращает все внимание на что? На то, чтобы воспитать хорошего человека. Кстати, обратите внимание, русское образование, возьмем не то, что до Петровского времени, а даже еще раньше. Какова цель была образования человека? Образование. Цель какая была? Сделать хорошим человека. Хорошим. Не просто знающим, а хорошим. Воспитать доброго человека. Воспитать справедливого человека. Воспитать человека, имеющего душу, сердце. Вот какова задача была образования. В этом и состояло все образование человека сделать лучшим. Потому что из маленького человека может сделать и то, и другое. И потом вы посмотрите, во что превратилось образование. В компьютеризацию человеческой личности. Знание, знание, знание. Формальные знания. Христианство решительно утверждает, не в этом состоит суть человеческой личности и его достоинства. И вот в связи с этим становится понятным, что же является для человека главным и что является основной проблемой его жизни, духовной жизни человека. Главная проблема, которая сейчас особенно у нас, так сказать, обостряется, особенно ощущается, это происходит, вы знаете, какое-то катастрофическое омерщение сознания. Что это значит? Человек полностью погружается исключительно вот в эти вот земные проблемы и забывает о том, что главным-то является мое духовное состояние, моя душа. Она может сделать, ее состояние делать меня или счастливым, или несчастным. Ведь никакое богатство само по себе счастливым не делает человека. Никакие успехи сами по себе не делают. Вот, кратковременный всплеск. Не в этом счастье состоит, говорит оно. Духовное состояние, оно только может быть или принести человеку действительно благо, или напротив. Напротив, сделать его несчастнейшим из людей. И вот современная основная проблема, это идет очень, я бы сказал, мощным таким фронтом омерщение сознания, омерщение, то есть оземленение сознания. Все мысли, все желания, все рассуждения, все устремления исключительно касаются решения только земных проблем. Я говорю не только о неверующих, я говорю и о верующих. Вот это направление жизни, оно является, пожалуй, самой страшной угрозой для человека, и оно может принести самые отрицательные плоды как в личной, так и общественной жизни, как таковой. Потому что закон «дух творит себе формы», этот закон неизменен, и он, этот закон, постоянно действует в каждом человеке. Так вот, в связи с этим хочется обратить внимание, почему происходит это? Почему такое сейчас состояние во многих самых направлениях нашей жизни и во многих сторонах этой жизни? Что более всего сейчас нас начинает мучить? В чем причина этих мучений? Откуда скорби, откуда страдания, откуда переживания, откуда нестроение? Еще раз приходится повторять, что из-за того, что внутри человека нет той, я бы сказал, ну, чистоты или хотя бы уж той справедливости или того доброго отношения к другим людям, нет добрых мыслей, добрых чувств, добрых начинаний, что дух наш оземленяется, то есть поглощен весь только этими земными вопросами. Одной из причин этого является огромнейшее сейчас, я бы сказал, тяжелейшее влияние Запада. Знаете, это печальная проблема, которая уже давно стоит перед Россией и перед нашим народом. Как чем больше мы начинаем соприкасаться с Западом, тем больше нестроения, страданий, скорби, буквально перевороты, революции, перестройки начинают поражать наш народ. Запад, оказывается, это такое бедствие для нас, которые, к сожалению, не все это, так сказать, оценивают надлежащим образом. Вспомните, что говорил вот тот же Бжезинский, небезызвестный нам, что он проповедовал, чем он собирался победить и собирается победить, в частности, наш народ. Вот он прямо говорил, я вам зачитаю. Он говорил, называл одним из мощнейших видов оружия США в борьбе за мировое лидерство – это стандарты буржуазные, как он называет, стандарты потребления – музыку, символы, секс-символы и тому подобное. То есть то, что, не знаю, музыка, мы же все знаем, что это за музыка. Вы знаете, как что происходит подчас после рок-концертов, тяжелых рок-концертов? Я помню, сколько было сообщений в наших газетах, в наших журналах, как после таких концертов что творилось, что делала, в частности, молодежь. Я помню, в Америке однажды ночью повели и показывать нам. Я открыл дверь, захлопнул ее и говорит: «Тот, кто не видит, не верит, что есть ад, пусть сюда посмотрит». А американцы все смеялись. Ну, действительно, это какой-то кошмар, какое-то беснование. И это беснование, оно действительно сводит буквально с ума человека, нарушает его психику, нарушает его душевное равновесие и приводит его к самым печальным, я бы сказал, последствиям в его жизни. Откуда это все идет? Почему такое случилось? Почему наши мыслители известные, наши писатели, наши святые, я бы сказал, лучшие люди России всегда указывали на это и предупреждали русского человека быть очень осторожным, не увлекаться той внешней формой этого процветания, прогресса и развития, которое на первый взгляд кажется очень интересным, а на самом деле несет в себе очень горькие плоды. По мнению наших, если святых взять, для кого-то, я думаю, для верующих людей, это все-таки авторитет. По мнению наших святых, причиной этого явилось искажение христианских начал жизни Римской Церковью. Причем это искажение коснулось самых фундаментальных вопросов как христианской веры, так и христианской жизни. Как оценивали наши святые, я вам скажу, это просто приходится, ну, даже удивляться, как решительно они говорили. Это Паисий Величковский, который – это 18 век. Это Игнатий Брянчанинов, это Феофан Затворник, это оптинские старцы, это Иоанн Кронштадтский, я специально называю, это Вениамин Фетченков, это замечательный митрополит нашей церкви. Так, что они говорили? Это святые. А возьмите наших писателей, возьмите Достоевского, что только он писал о Западе. Это вообще, я вам скажу, это удивительные вещи. Надо бы, это просто было бы всем бы знать. Вот Достоевский пишет: «Давно уже Европа, давно уже кладбище, и никак не более. Муравейник, который давно уже создававшийся в ней без церкви и без Христа». Вы слышите, о Европе пишет. Это 19 век. Кажется, как без церкви и без Христа? «Создававшийся в ней без церкви и без Христа, с расшатанным до основания нравственным началом, этот муравейник Европа весь подкопан». Иларион Троицкий, наш архиепископ, священномученик, написал специальные даже письма о Западе, в которых дает вот точно такую оценку в полном соответствии. Иван Васильевич Киреевский, это знаменитый мыслитель XIX века, один из создателей славянофильства, в своей статье, которую, ну, мне кажется, каждому педагогу было бы очень важно знать, которая называется «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России», прямо пишет о том, что произошло там, какое искажение человека произошло. И, кстати, на что он указывает, очень любопытно. Западный человек всегда доволен своим нравственным состоянием. И он подчеркивает, в то время как наш человек всегда чувствует свое несовершенство, понимает, что он совсем еще не тот, кем он должен быть. Чувствует, он не то. Там, а на Западе все доволен своим нравственным совершенством. Это Киреевский, который, кстати, очень много провел времени в Европе и говорил это не понаслышке, а говорил из личного опыта знания. Но вот что скажу, о том скажу, упомяну, о чем подчас многие не знают, о Пушкине Александре Сергеевиче, что он даже писал. Писал, в частности, о Соединенных Штатах. «Все благородное, бескорыстное, все возвышенное, возвышающее душу человеческую, подавлена неумолимым эгоизмом и страстью к довольству, комфорту. Комфорт – это божество Запада. Комфорт. Если еще на Руси сохраняется тяга, сохраняется чувство, сохраняется ощущение и мысль о Боге, о смысле жизни, касающейся не только просто этой проблем этой жизни, а действительно смысла жизни вообще в целом, как таковой, если еще живет душа, то здесь, как уже писали, посмотрите, еще Достоевский в XIX веке об этом писал, Пушкин еще раньше его даже писал, там действительно они замечают полное угасание. Почему приходится говорить об этом? Потому что посмотрите, как оценивают сами западные даже свое состояние. Можно подумать, что это только мы это делаем. Посмотрите, я вам зачитаю. Рокфеллер, читая лекцию в воскресной школе, говорит не что иное, как следующее. Американскую розу во всем ее великолепии можно вырастить только беспощадно обрезая слабые ростки вокруг нее. Это всего лишь претворение в жизнь закона природы и Божьего закона. Обращаю ваше внимание, вы слышите, что такое закон Божий? Беспощадно обрезая все вокруг. Сейчас видите, как все обрезает вокруг? Что творится? Украина показала нам со всей силой. Как только куда прикоснется господин Рокфеллер, я в смысле говорю Соединенные Штаты, так смерть, кровь, насилие и разрушение. Прям точное. Что писал, я бы сказал, святой человек, иеромонах Серафим Роуз, который в Америке родился, в Америке жил. Это просто удивительный человек. И что он писал о Западе? «Мы же на Западе живем». В райском заповеднике для идиотов, которому вот-вот придет конец. Он видел эту опустошенность страшную. Только земные проблемы, больше ничего. Так ты же завтра умрешь. Он об этом не думает. Представьте себе, это что за психология только? Только этим живет человек и все. Дикий материализм. Нет ни одной секунды посмотреть вверх. И это является основным потоком. Вы не думаете, что, значит, все на Западе такие уже, как он пишет, идиоты, и нет там искренних и верующих людей. Есть, конечно. Мы говорим о чем? Об основном направлении духа, духа Запада. А вот результат. Что пишет, например, один из лютеранских епископов финских, финляндских, вот что он пишет. Думаю, для многих будет интересно. Согласно некоторым исследованиям, более половины населения на Западе потеряли цель жизни. Это на благополучном, как кажется, Западе. Потеряли цель жизни. Мы уже убедились в том, что предметом работы психиатров будет являться чувство уныния, тоски в гораздо большей степени, чем само страдание. Поводом к самоубийству часто бывает экзистенциальная опустошенность человека. Это пишет западный человек о состоянии атмосферы, атмосферы западной жизни. Арнольд Тойнби, всем известный мыслитель, все постхристианские идеологии, которые развиваются на Западе, не способны помочь человеку сохранить свою личность. Человек превращается в автомат, винтик, которым очень легко манипулировать. Кстати, средства манипулирования сейчас, мы видим, доведены до совершенства. Внушать можно все, что угодно. И весь народ поворачивается точно туда, куда показывает регулировщик. Может быть, вы слышали имя Шмемана? Такой был отец Александр Шмеман, который все время жил на Западе. Да, и вот он характеризует, так говорит, духовно Запад не может не погибнуть, уже погиб и разложился. Он скончался буквально вот не так давно. Услышишь, какие характеристики? Откуда это? Послушайте, что говорит Папа Франциск, нынешний Папа Римский. Если человек гей и обладает доброй волей и стремится к Богу, кто я такой, чтобы судить его? Слышите, откуда идет? Высший судья в католической церкви. Представьте, пришли на суд, привели человека, а судья скажет, кто я такой, чтобы судить его? Во что превратится общество? Есть высший судья, суждение которого по определению действительны, истинны, сами по себе, а не согласие церкви. Услышите, кто он? И вдруг такие вещи заявляет. Это что же такое происходит? И зло на не просто католической церкви, а сам ее вершины, средоточие, потому что папа является средоточием церкви. Если у нас церковь, в конце концов, и даже патриарх только должен выражать волю церкви и согласие, то там нет. Там нет решения папы сами по себе, а не согласие церкви – суть истины. Там точно наоборот. И вдруг такой человек произносит подобного рода вещи, что происходит с нравственным сознанием народа, что происходит с самой церковью даже. Я в семинарии католической, спрашиваю ректора, а посты у вас есть? Он говорит, ну да. Я говорю, и что же? Пост там начинается, Великий пост, в среду. Не в понедельник, как у нас, в среду. И эта среда называется пепельная. И он мне говорит, в пепельную среду и в страстную пятницу наши студенты питаются один раз в день и без мяса. Великий пост. Кажется, можно на первый взгляд сказать, ну так что из этого, ну что пост? О, если бы так было. На самом деле, это же порабощение буквально человека вот этой внешней телесности. Ведь вы знаете, что перед причастием официально пост католической церкви – один час. Понятно? Слышите, пост. Впечатление такое, что уже что католики или западные люди – жвачные животные. Им не пожевать, а один час – это уже, Боже мой, какой подвиг! Это только насмешка может быть, и больше ничего. Один час! Прямо это приходилось наблюдать непосредственно. Вы же не думаете, что это какое-то так символическое определение. Нет, на самом деле так есть. Никакого. Все направлено, вы слышите, даже в самой церкви, направлено на что? На решение, на удовлетворение исключительно земных потребностей человека. Вот духовное состояние. Все порабощено. Чем? Телом, землей, земными интересами, земными устремлениями, земными, если хотите, проблемами, решение только земного и больше ничего. Я не случайно начал говорить с того, что такое религия. Религия как раз это то единственное, что все-таки человека заставляет подумать немножко. Подумать о чем? Зачем я живу? Какой смысл во всей этой вот жизни, с этой суетой, работой, несчастьями и минутами счастья, раздорами, ссорами. И опять повторяю, непрерывные работы и суета. И что дальше? А дальше? А что дальше? Наш человек все-таки, вы знаете, чувствует это. Чувствует это. Вы обратите внимание, 70 лет воспитывали наш народ в чем? В единственно научном, да, мировоззрении, атеистическом. Все, кажется, уже выбили. Все, что можно было. Что там от церкви оставалось? Ничего. И вдруг дали свободу, вы посмотрите, что происходит. Просто это удивительно, я вам скажу, что действительно в нашем народе вот это чувство Бога, чувство вечности, понимание, что смысл жизни человека не может же заключаться только в решении этих земных проблем. Ну, не может он заключаться. Сейчас я решил, через час меня похоронили, через день. Какой смысл? Какой смысл видит и чувствует человек, который спит? Он что, переживает о чем-то? Страдает или радуется? Все, ничего нет. Что это трудно разве понять? Наш человек еще чувствует. Там, я вам скажу, это просто поразительно. Там полностью выбивается самое главное – жуткий материализм. Кстати, все те, кто, ну, наверное, мало кто у вас занимался, конечно, этим, но когда говорят об истоках атеизма в России, оказывается, все идеологи атеизма пришли к нам в Россию с Запада. Оттуда пришел материализм. Я говорю, как концепция, как мировоззрение. Я не говорю, как практическая жизнь, как мировоззрение. Оттуда пришел атеизм, оттуда пришел материализм. Так вот, одна из первых проблем, из основных проблем духовной жизни современного человека, нашего человека, заключается в чем? Сейчас мы как никогда испытываем давление, духовное давление Запада. Границы идеологической нет, и мы испытываем с огромной силой. Вы обратите внимание, как меняется наш язык, как меняется наша культура, как меняются наши отношения. Вы посмотрите, какое давление. Все было бы ничего, если бы Запад был просто своя культура, знаете, у нас своя культура. Знаете, букет из многих цветов – очень хорошая вещь. Здесь мы видим совсем другое, что это та культура, которая уничтожает нашу культуру. То мировоззрение уничтожает наше мировоззрение. Те религиозные верования, которые присутствуют там, именно уничтожают, разрушают нашу православную веру. Вот почему это действительно, действительно проблема, перед которой сейчас стоит невольно, видит или не видит, но стоит наш человек. Одна из самых серьезных, которая выражается в очень многих сторонах нашей жизни. И в частности, конечно, выражается в том, что возникает все больше безразличия к религии. Безразличие. А неважно, одна из идей, которая сейчас опять-таки культивируется на Западе, и которая действительно просто буквально может поразить человека, а не все ли равно, как верить? Представляете? Что это такое? А не все ли равно? То есть и не важно, и все, и нечего об этом думать. Вы подумайте только. Как это не все равно? Вы заблудились в лесу? И не все ли равно, куда идти? Да, земля круглая? Или мы будем искать все-таки дорогу, какая ведет действительно к дому, а которая уводит еще дальше? Как это можно? Каждая религия указывает свое направление жизни человека, а не что-нибудь, жизни. Недаром апостол Павел говорил, какое согласие между Христом и Велиаром, и даже называл их культы этих древних народов, этих политеистов, этих язычников, называл их бесовскими культами и говорил, что я не хочу, чтобы поклонялись бесам. И вот сейчас вдруг с огромной силой начинает внедряться буквально идея, я бы сказал так, одинаковости всех религий по существу. Да, в учении они различны, но по существу это одно и то же. Значит, все равно, как быть. Все равно. То, о чем писал, может быть, помните, Мережковский Дмитрий. И зло, и благо – два пути. И все равно, куда идти. И все равно, куда идти. А, такую вещь написать. Ай-яй-яй, сидеть на мягком кресле или на раскаленной сковородке, оказывается, одно и то же. Кожа и та понимает и кричит: нет, нет, нет. А здесь мы философствуем легко, и зло, и благо – два пути. Да, и все равно, куда идти. Неважно, какому Богу поклоняется, в какой религии, вы подумайте только. И что такое поклоняется Богу? То есть следует Ему, этому божеству. Почему апостол Павел и называл их бесовскими даже. И вот теперь, представляете, на Западе, с нелегкой руки Иоанна Павла II, Папы Римского, теперь проводится ежегодно с 86 года прошлого столетия Всемирной конференции всех религий под флагом молитвы о мире. Такой хорошенький фиговый листочек. Молитва о мире. Для этого надо собираться вместе. Но главное это что? Там же и шаманы, и оккультисты, и язычники всех направлений, представители всех религий. И вот теперь уже на этих собраниях они вместе совершают молитву. Почему ж папа не задумался? Почему же апостол Павел писал, какое общение между Христом и Велиаром? Ну, просто апостол Павел ошибался, конечно. Мы лучше его понимаем. Это уже удар по религии. Потому что надо же понимать, что в каждой религии свой образ Бога. И именно этот образ является для нее Богом. И этот образ может быть наделен самыми разными чертами. Одно дело – возлюбить ближнего и возненавидеть врага своего, и другое – любите врагов ваших и добро творите ненавидящим вас. Правда же разные? Ну, не правда же? Ну, конечно, разные. Еще бы! Одно дело – держи меч свой под подушкой до тех пор, пока не отомстишь. И другое дело – не мсти, не воздавай злом за зло. Это же разные, правда же? Разные, конечно. Как же это можно сказать одно и то же? То есть, оказывается, в каждой религии понятие о Боге влечет за собой нравственное начало жизни, все духовное направление жизни человека. И здесь надо быть в высшей степени, оказывается, осторожным. Конечно, легче всего на такие вещи подается, к сожалению, молодежь, да. Но это естественно, еще веточки зеленые, их можно согнуть и вправо, и влево, и куда угодно. И действительно, мы видим происходящее сейчас в нашей стране и видим проблему, которая уже, конечно, беспокоит очень и очень многих. Это проблема, касающаяся нравственной стороны жизни. Сейчас буквально пропагандируется сексуальность, пропагандируется уже не знаю в какой степени. Все наполнено этим духом. Все наполнено. Наши журналы, газеты, телевидение, интернет. Ведь все наполняется, все пронизывается, буквально атмосфера этим. Это я вам скажу, это действительно тяжелая проблема сейчас противостоять подобного рода вещам. этой проблемы. Почему? Она действует уже в детском возрасте. Уже дети впитывают это в себя. И потом попробуйте это преодолеть. Это очень и очень непросто. В связи с этим возникают и проблемы другого порядка. Как мы смотрим на те церковные действия, которыми можно было бы противостоять? Одна из, я бы сказал, таких тяжелейших проблем, которые у нас стоит, это, знаете ли, понимание даже самих таинств церковных как некие просто магические действия. В каком смысле? Главное, надо вот так сделать, и человек спокоен. Я о чем говорю? Главное – крестить, а неважно, верующий он или нет. Неважно. Главное – произнести соответствующие слова, произвести соответствующие действия, и Дух Святой – никуда ты не денешься, голубчик. Святые отцы прямо противоположное пишут. Говорят, это в магии только так можно все сделать и произнести, и там все, и ты можешь быть доволен. В христианстве совсем не так. Что вы, нельзя Духа Святого заставить с помощью слова и действий войти в человека. Поэтому Христос сказал, кто веру имеет и крестится, тот спасен только будет. Без веры нельзя этого делать. А посмотрите, как в нашем обществе, как это распространено. Он звонит, он не хочет креститься, приходит спрашивать, а он верует или нет? Оказывается, главное – креститься, а не веровать. Все перевернуто. И вот эта вот тенденция рассматривать сами священнодействия церкви уже как какие-то магические действия, а не как возможность приобщиться Богу, да, и как глубоко это заходит, зашло в сознание людей. Посмотрите, что Серафим Саровский говорил. На земле ты причастился, а на небе остался непричащенным, вы слышите? Марк Подвижник говорит, если ты веруешь и принимаешь крещение, то Дух Святой тут же входит в тебя, а если ты лицемеришь, и по крещению не дается. Вы слышите, что святые отцы пишут? Многие ли об этом знают? Вот эта опасность, уже церковная, она действительно очень большая. Не случайно сейчас у нас вводится и предписывается обязательно там перед крещением, чтобы родители и там крестные обязательно познакомились с тем, что такое крещение, что оно дает человеку, при каком условии только оно действительно может иметь действенную силу для человека. Ведь если этого не учитывать, что говорят? Он крещенный, он хуже некрещенного. Правильно, конечно. Потому что Духа Святого он не получил. Одна форма только произведена. А Духа Божьего нет. Какая опасность? Причастился, оказался непричащенным. Да не только непричащенным. А апостол Павел что еще пишет? Тот, кто недостойно причащается, от того многие из вас те болеют и даже умирают. Ибо причастие – это действительно сильно действующее лекарство. И для того, чтобы оно действительно помогало человеку, необходимо выполнить соответствующие условия. В противном случае – беда. Так вот, вот одна из духовных проблем нашего современного человека. Как мы смотрим на таинство? Как? Как на форму? Как на приобщение к Богу? Каким путем? Молитвой и покаянием? Или совершением формы, произнесением слов и действий. А молитва? Вы знаете, почему почему, оказывается, человек может всю жизнь быть верующим, и каким был, таким и остался. Одна из причин, важнейших причин, что совершенно потеряли понимание молитвы. Это же серьезнейший духовный вопрос для верующего человека. Молитвой называется только то обращение к Богу, которое совершается сознательно, то есть с вниманием, с благоговением и покаянием. Если этого нет, молитвы нет. Можно читать все, что угодно, хоть часами читать. Молитвы нет. И никакого действия тогда на душу это чтение молитв не произведет, ничего не даст человеку. А вот это такое ложное понимание, как глубоко уже вошло в сознание очень многих людей. Главное – прочитать, главное – вычитать молитву. И только. А что говорит Церковь? Главное – помолиться, а не вычитать. Главное – искренне покаяться, а не произнести слова соответствующие. Одна из причин, что наши христиане так и остаются без всякого плода, является именно то, что совсем не умеют молиться. Это одна из серьезнейших проблем, потому что каждый человек, он же может действительно приобщиться к Богу. Может, как? Начав упражняться, учиться молитве. Учиться надо молитве. Так говорят отцы. Надо именно учиться. Как учиться? Прям произносить слова молитвы с вниманием, с неспешностью и действительно с покаянием. Если этого не будет, десятки лет и всю жизнь человек читает молитвы и остается пустым. Ходит в храм и остается без плода. Кажется, обращается к Богу, а на самом деле от Бога еще дальше. Вот одна из проблем, которые действительно, духовных проблем, которые сейчас, я бы сказал, в высшей степени обезпложивает подчас нашего человека, даже православного человека, когда превращаем мы молитву в какие-то заклинания своего рода, а таинство в какие-то магические действия. Очень важная проблема. И говорю еще раз, вот советую, все опытные наставники духовной жизни советуют учиться молитве и дают, ну, я бы сказал, наказ, пример и средства. И говорят, самым лучшим средством научения молитве – это приучение себя к молитве, так называемой молитве Иисусовой. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Опять-таки, который надо произносить неспешно, с вниманием и благоговением. Если человек начнет вот учиться именно так обращаться к Богу, он очень скоро увидит, какое благо, какое именно благо дает он своей душе. Именно благо, потому что молитва, искренняя молитва к Богу не может остаться без плода. Бог же тогда соединяется с человеком. Он действительно подает ощутимую милость душе человеческой. Еще одна проблема, на которую хочется обратить внимание, это, конечно, духовничество. Духовничество. Все понимают, как хорошо иметь бы наставника. Человека, который бы мог действительно мог помочь и объяснить вам, и как молиться, и как поститься, и как жить, и как решить проблемы именно духовной жизни, как отнести к своим переживаниям, как отнести к своим мыслям и так далее. Как хорошо иметь руководителя. Прекрасно, конечно. Но оказывается, здесь надо быть очень внимательным и к этому относиться с очень большой осторожностью. Какая причина? Причина этой осторожности заключается ни в чем ином, как в том, что оказывается, что тех людей, которые действительно способны помочь, то есть которые понимают, знают, которые могут дать совет не от себя, а из опыта святых отцов, таких людей, оказывается, немного. Я вот вам приведу даже такой пример. Зачитаю даже. Такой, например, святой Петр Дамаскин пишет: «Не всякий, кто стар летами, уже способен к руководству». А как часто это является решающим у нас в выборе духовника. «Но кто вошел в бесстрастие и принял дар рассуждения». К умному человеку надо, который может рассудить, а не только, а не потому, что он стар, да, и имеет, так сказать, ну, благочестивую жизнь. И он же пишет: «Много я получил вреда от неопытных советников». Это преподобный Петр Дамаскин. «Много я получил вреда от неопытных советников». То есть старцев, духовников, как надо быть осторожным. Преподобный Иоанн Лествичник прямо пишет: «Прежде чем вдаться кому-то, то есть пойти за кем-то, то есть выбрать себе какого-то руководителя, узнай его, проверь его, даже, говорит, так сказать, искуси его, чтобы тебе не попасть в место пристани, которой ты бы хотел пристать, не попасть на острые камни и не потерпеть полное кораблекрушение». Вот, оказывается, как здесь это вопрос, который требует очень серьезного отношения. Почему приходится говорить об этом? А ты имеешь духовник? Нет. Ну как же такое? Ну давай, давай. Где они? Это же не так просто, с каким рассуждением очень хорошо иметь. Очень хорошо, повторяю. Но надо выбирать не того, кто прозорливый, как кажется, или о ком говорят, прозорливый и чудотворец, а надо выбирать того, кто может рассудить, кто может от святых отцов дать совет, сказать: вот что говорят святые, вот один, вот другой. Вот видите, вот как оказывается. Это в высшей степени важно. А вот Игнатий Брянчанинов, наш великий святой XIX века, он даже писал так: «Ныне добросовестные духовники – великая редкость». Даже так. То есть, который ответственно относится к этому вопросу и не от себя говорит, а от предания святоотеческого. И даже более того, он произносит такие страшные слова: «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия – старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований». Какие предупреждения, посмотрите! А как он советует отношения, какие должны быть между духовником и верующим? И он говорит: должны быть отношения совета, не беспрекословного послушания, а совета. Мы должны приходить к человеку, которого считаем разумным, духовным, за советом, а не за приказом. И это Игнатий пишет по этому поводу: «Скромное отношение советника к наставляемому совсем иное, нежели старца к безусловному послушнику. Совет не заключает в себе условия непременно исполнять его. Его можно исполнить, совет, а можно и не исполнить. И ничего тут страшного нет, потому что нет тут приказа, нет тут командира. Это отношение друга. Друг не приказывает другу, а советует ему. Таковы же, оказывается, должны быть отношения между духовником и спрашивающим человека. Дружеские отношения, а не командирские отношения». Кстати, это один из очень хороших критериев, по которым можно, кстати, судить о том, духовник это или нет, может ли быть человек духовником или нет. Начинает командовать, все понятно, заражен гордостью. От такого надо бежать. Гордый смирению не научит. кстати, учтите, что с духовниками действительно это сложная проблема. Например, Василий Великий обошел Месопотамию, Сирию, Палестину, это 4 век, Египет даже, и не нашел себе. Не нашел себе Паисий Величковский, не нашел Брянчанинов. Это не так просто. Нельзя играть в духовника. Еще раз говорю, надо искать того человека, который может посоветовать, а не того человека, которому сейчас часто идут, а только и приходится слышать, почему об этом говоришь. Как сказал батюшка, как? Ждут чего? Он сейчас скажет откровение Божие. Вы подумайте, какой грех-то берет на себя человек, когда уже канонизируют этого своего духовника. Кто же ты такой, голубчик, что ты уже его ижевосвятых? Он что, оракул? Язычники так и смотрели, когда ходили к оракулам. Потому что оракулы возвещали, по их мнению, убеждению, волю богов. В христианстве совсем другое. Повторяю еще раз, духовник – это тот, кто может быть действительно другом, может посоветовать, скажет, не стоит этого делать. Этого не стоит, но смотри сам. Думаю, что, может быть, вот так. Вот святые отцы видишь, как говорят? Видишь? Попытайся. Попытайся делать именно таким образом. Вот это действительно великое благо, если мы действительно сможем. И надо искать такого человека. Такой человек действительно может быть большим помощником в нашей жизни.